Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 18 января, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, называется он «Говорит Москва», находите его в поиске, заходите, подписывайтесь на канал, там уже находите трансляцию программы «Отбой», ставите обязательно лайк, это даже не обсуждается, ну просто, без вариантов. Там есть чат, туда тоже можете зайти, написать все, что хотите, ну, в рамках приличия, конечно. По поводу эфира, по поводу наших сегодняшних обсуждений, делиться мнением, я тоже оттуда периодически читаю сообщения, поэтому такая интересная у нас площадка, наш чат на YouTube. Также есть трансляция во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, везде позаходите, подписывайтесь. Синее сердечко пишет, что там у хохлов. Денег нет, в основном это. Интересная, да, согласитесь, была вот эта сейчас история с Молдавией, я прям слушал. Взахлёб, очень люблю я Андрея Никулина, ничего не могу с собой поделать. Человеку просто нравится вот всегда быть в где-то в 5-6%, не больше. Вот. Если есть какая-то точка зрения, которая супер непопулярна, Андрей Никулин там, поэтому, собственно, он мне и нравится, да. Ну, зато получилось зажигательно, согласитесь. Осветить студию после одного эксперта, гоу перекличку пишет отец Борис. Ну, вот видите, отец Борис, вы точно здесь, а. Нилс Майкл присылает нам, видно, проблемы с фурами очередные, где-то в районе Варшавки, судя по размытому указателю. Есть, да, вопросики, конечно, к погоде в городе-герое Москве. Погода ад натуральный сейчас происходит на улицах, ураган какой-то, все завалило в минимальные сроки снегом, 8 баллов пробок показывает Яндекс, я думаю, что это не предел, учитывая, что только 6 часов вечера, видите, фуры уже застревают, некоторые фуры по 3 часа разворачиваются, вот у нас здесь, да, например, на районе, то есть мы в это тоже умудрились попасть, стоит Садовое кольцо на севере, трешка на севере, прям плотно очень, и на юге тоже стоит, и на западе, и на востоке. Ну, короче говоря, тут, мне кажется, бессмысленно вообще что-либо обсуждать. Сейчас будет стоять абсолютно все в такую погоду. На дорогах и не выжить. Встаем на лыжи граждане, пишет Виталий Филим. Никулинов в Крещенскую прорубь. Что-то мне подсказывает, что он не ныряет в Крещение. Не знаю, вот почему-то есть у меня такое мнение. Ну, мне так кажется, я тоже не ныряю. Что там такого? Так, Шварца в Германии за часов на бабки развели. Да, там интересная, конечно, история. Его развели в итоге на деньги какие-то. Он заплатил налог, да, на ввоз часов. Он, я видел эти фотографии, он там стоит с Адамар-Пиге какими-то хорошими такими в коробке. Ввез куда-то на перепродажу, спрашивается, какая разница? Что? Ну, скажи уже. Он сказал, что это копия? Вот так вот, да? Ты смотри, Терминатор, а? Терминатор Врун. Копия, обязательно. Да, у него и на руках тоже тогда копия. Это, знаешь, к тому, что настоящие богатые люди, они, у них роликсы лежат в сейфах, а на руках копии. Потому что все равно никто не подумает, что у него может быть копия. Зачем тогда тратить такие большие деньги? Ну да, это вот отсюда. Не ныряет, заставим, пишет Юстас. Цыганский, пишет Сергей, это прошлая тема. А сейчас, если вы про часы, не просто золотые. Почему? Золотые, хорошие часы. Кит Галимый отмазан. Ну да, что-то не по-терминаторски, да? Угу. Жидкого на него нету, терминатора. Добрый вечер, Георгий Романович. Ну что, учения НАТО переродятся в СВО на территории РФ, как наши в 22-м году? Нет, это очень сильно вряд ли, можете не бояться. Хисшадо, пол Азербайджана, пол Армении, а скоро, видимо, и пол Киргизии, и так добровольно присоединились к России и живут здесь, пишет Юстас. Ну, сомнительно, но окей, как говорится в одном популярном нынче меме. Так, ну понятно, тут огромное. Я прям с интересом читаю ваши комментарии к вот этой вот истории с Молдавией. Мне вообще кажется, что ни тот, ни другой из аргументов, вот там обсуждались же две позиции, Майя Санду и Марии Захаровой, мне кажется, что вообще ни то, ни другое особо обсуждать-то даже и не стоит. Потому что какой смысл говорить о том, кто кого оккупировал, если еще с 19 века Молдавия входила в состав России, потом просто из-за недоразумения в виде развала страны, она на какое-то время отделилась, потом снова вернулась в состав. Сейчас из-за недоразумения в виде развала страны ненадолго отделилась. Вот и все, понимаете? История такая штука цикличная. Очень-очень плотненько все повторяется. Как говорят, реплика это про часы, пишет Степан. Так, давайте я быстренько себе здесь все окончательно настрою. Что у нас есть с вами по темам? Давайте пройдемся. Значит, действительно, у Украины ничего нового. Там просто нет денег. Они уже в 10-й раз обсуждают, как много у них нет денег. И как много им бы этих денег хотелось, но ничего не выходит. Поэтому предлагаю поговорить о чем-нибудь другом. Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция сплотила и очистила российское общество. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации назвал это одним из результатов специальной военной операции. Она способствовала очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и русской культуре. Кто-то из них уехал, кто-то остался и стал задумываться, но подавляющая часть общества небывало сплотилась, отметил министр на пресс-конференции по итогам 2023 года. Собственно, вопрос вам очень простой. Ваше мнение, вы согласны с министром иностранных дел или нет? Сплотилось ли общество в России после начала специальной военной операции или нет? Если нет, то что тогда случилось с нашим обществом здесь? Как можно тогда это назвать? Наоборот, появилось много сторон, и все они друг с другом конфликтуют. Или, может быть, стороны появились, но они не конфликтуют, потому что кто-то затихарился. Например, сидят, молчат, ждут своего времени. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, напоминаю, YouTube-канал говорит Москва, заходим, ставим лайки, там есть чат, также трансляция есть у нас во ВКонтакте, в Телеграм-канале радио говорит МСК, латиницей в одно слово. Я вас слушаю, здравствуйте.
Добрый вечер, это Руслан Красногорский.
Добрый,
по моим
добрый.
Ощущениям, низовое общество, оно как и было наблюдательным, так и осталось. Сплотилась элита, это заметно, и элита подтягивает низовое общество, которое не думает ни о политике, ни о чем, а его раньше, если раньше, например, 10-20 лет назад, ну, 20 лет назад государство было само по себе, а простые люди были сами по себе, и они жили в параллельных мирах. Государство мало вмешивалось в простых людей, только помогало, если там социальные вопросы, или наоборот, там надо было ужесточить что-то, репрессии какие-то, закон соблюдать и так далее. А и общество мало интересовалось, что там делает государство. То сейчас государство смотрит, что делает общество. Общество пытается от него как-то спрятаться, ну, если там какие-то нетрадиционные взгляды или какие-то вечеринки непонятные, или писатели что-то пишут не то. Раньше такого не было. И в этом плане мы становимся более, как у нас мысль формируется, государственная. То есть раньше мы думали каждый сам по себе, а сейчас мы свои мысли сравниваем с государственными. Совпадают они, не совпадают. И что нам с этим делом? Подстраиваться под государство, переходить на государственное мышление или как дальше? И, то есть каждый задумался о своем месте в нашем государстве. Это однозначно это случилось. И сначала вот в 22-м году многие ушли в депрессию. И это очень заметно. Алкоголизм, там, депрессант, антидепрессанты увеличились в продаже, психологи, ну и все такое. Сейчас стресс прошел, И уже потрезво люди начинают задумываться, что, как дальше, и быть вместе с государством, или наоборот, от государства уходить, улетать и так далее.
Угу. Понятно, есть. понял, спасибо, интересная точка зрения. То есть раньше были разделены на уровне народ и государство, а сейчас оказались объединены именно и государственные какие-то структуры, и люди государственные, и сам народ. Хорошо, ну ладно. А, это, оказывается, сплоченный народ вчера бузил в Башкортостане и в ноябре в Дагестане, а то я думал. Ну, вот есть такое, пожалуйста, от Виталия Филим. Что за бабки на скамейке под баян? Причем здесь погода? У нас в стране 9 месяцев в межсезонье, всегда должно ехать и чистить должны... Всегда и правильно обслуживать. Хватит все списывать на погоду. Взялся за руководство движением или коммунальных служб, отвечай элитно и административно, и уголовно, пишет Виктор. Виктор, я сочувствую тому факту, что вы стоите в какой-то глухой пробке сейчас. Ничего, ну, что поделаешь? Ну, да. Ладно, я разрешаю вам позлиться. Можете даже окно открыть, покричать. Ох ты, ответственный, уголовку на тебя. Но вам все равно стоять. Вот такая судьба сегодня. Причем не только у вас. Слушаю. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Добрый.
Да, добрый вечер. Ну, вот как раз по теме хотел бы высказаться.
Да, давайте.
Вернее, не высказаться, а, как сказать, предоставить слушателям, уважаемым, самим рассудить. Ну, вот смотрите, малейшее замечание или несогласие с правительством и его действиями – уголовный срок. Малейшее...
Например?
Малейшее, ну, если позволите, я мысли выскажу, а дальше судите сами. Значит, соответственно, малейшее несогласие с действиями там, Министерства обороны, это наказуемо. Если человек принимает любую стороннюю позицию, включая, например, там, в отношении верующих, это оскорбление чувств верующих, значит, человек несет, опять же, какую-то ответственность, включая общественную травлю и прочее, прочее. То есть фактически получается, что если человек не согласен с чем-то, он не в состоянии высказаться, тем более, если публично, то это несет достаточно серьезное наказание. Как мы видим там по вечеринкам и прочим, прочим, это все приобрело такой гипертрофированный и совершенно, ну, такой, скажем так, опасную тенденцию. Но я вижу это именно так, потому что любое слово несогласия несет за собой совершенно реальный уголовный срок. Ну, поэтому вот, те, кто что-то хотел бы высказать, он не может. Ну, по причине того, что, да, либо он будет
согласен, это поняли, либо это будет поняли. Молчать. Ну, давайте, вот теперь пример, я дал вам высказаться. Теперь давайте пример. Начнем с несогласиями с властями. Давайте. Пример. Кто не согласен,
чтобы я пример привел.
Да, кто был не согласен с властями по какой-то причине, его из-за этого посадили.
Ну, давайте возьмем так. Даже известных писателей объявили террористами.
Угу. Ну, например, нет, их объявили иноагентами.
Иноагентами и террористами.
Террористами их не объявляли, нет.
Ну, мне кажется, точно объявляли, потому что...
Не объявляли. Ну, так-то. У нас есть список экстремистов и террористов. И это не значит, что все, кто туда попадает, они террористы. Там есть и экстремисты. Но их объявляли иноагентами. Да. Но вы говорили про посадить. Я вот хочу про посадить.
Ну вот хорошо. Девушку, которая приклеила в супермаркете ярлыки на товары.
А что там было на этих ярлыках?
Мне кажется, количество жертв. И еще какая-то информация, я, честно говоря...
Это вы про второй аргумент, про Министерство обороны. Я даже где-то здесь соглашусь, да. А я вот хочу про первый для начала, давайте. Несогласие с действиями властей. До Министерства обороны мы дойдем. Ну, хотя можем засчитать вам девушку с ярлыками. Да, это называется вбрасывание фейков. За это есть статья, да.
Правительство с началом СВО и... тем, что происходит в стране, он не может высказаться открыто.
Вот у вас, у нас только что буквально, 20 минут назад здесь в студии сидел человек, который публично не согласен с действиями властей, который постоянно об этом говорит, в том числе в эфирах федеральных каналов, и у нас на радиостанции, у себя в телеграм-канале, много где. Вот он ходит по эфирам.
И что он высказал, если не секрет?
Ну, вы можете... Вы можете посмотреть эфиры. Я не биограф товарища Никулина. Это вам просто как пример. Ну, короче, у вас нет конкретного примера про власти.
Я могу сказать, что даже если привести какие-то факты из высказываний нашего президента, которые не будут соответствовать тому, что он говорил, например, год, два, три назад, это тоже повлечет, соответственно, ответственность.
А есть поэтому пример? Реальное дело какое-нибудь? Пример. Настоящего вы человека? Нет, не надо говорить...
Результат?
Как это? Не надо говорить, с чем вы не согласны. Вы приведите пример человека, который из-за этого сел в тюрьму. Вы же об этом сказали. Это же ваш аргумент. Я хочу услышать конкретику.
Я сказал, что человек несет уголовную ответственность за то, что он говорит, а касаемо действий правительства или президента.
Есть такой хоть один? Хотя бы одного назовите?
Нет таких людей.
Одного назовите. Одного. Последний раз прошу.
Ну, хорошо. Карамурза.
Карамурза? И это вы называете несогласие с властями?
Ну, хорошо. А что он сделал такого, за что...
Призывал свергнуть режим. Что? Призывал свергнуть режим. Это экстремистская деятельность, а не рассказывание, что такого сказал Путин год назад, и что он там не сделал, и где какие есть несоответствия.
То есть он формировал какую-то организацию, вы хотите сказать, для того, чтобы совершить переворот?
В том числе. В том числе. Скорее, вряд ли формировал, не того масштаба фигура, участвовал в организациях, да. Участвовал.
Ну, на самом деле, те, кто хочет найти, достаточно открыть какие-то источники и просто попытаться...
Ну вот, давайте тогда поищите. Поищите получше. Так, призывы к насилию и госперевороту, пишет Алексей. Да. Ну ладно. Так, проехали, я думаю, здесь было достаточно всеобъемлюще. Наблюдение в 22-м году. Но аргумент какой был? То есть нет никакого единения, потому что если ты не согласен, ты в тюрячке сидишь. Поэтому, собственно, все объединенные, они согласны, потому что они все не согласны и не объединенные, они в тюрьме. Ну, даже давайте возьмем такой вариант. Чем он не подходит тогда? Сергей Викторович же сказал, кто был не согласен, они либо уехали, он же не уточнял, куда уехали, может, места не столь отдаленные. Но это уже интерпретация относительно того, что говорил нам наш слушатель. Но вот, когда просишь привести пример, я забыл, какой там был третий аргумент. Тоже хотел спросить, но уже что-то как-то затянулось. Так. Надо телефон осветить после таких. Так, ладно, после таких звонящих. Правильно. У нас тут все Божьей благодатью пронизано. Нам не надо ничего освещать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый.
Добрый вечер.
Добрый.
Сергей, Сан Саныч на линии. Слушайте, слушаю. Вот знаете, опыт, какие истины. Знаете, вот я вот... Вот не согласен, вот представляете, вот с Министерством обороны не согласен, вот, знаете, вот мосты целые, нужно депо целое, вот не согласен,
понимаете. Откуда у вас там телефон на зоне? Вот такой вопрос. Откуда у вас там телефон?
Понимаете, что?
Откуда телефон на зоне? Если вы не согласны,
вот я не знаю.
Сидите же.
Слушайте, да, ну, братва подогнала, на диване сижу, понимаете, не согласен. Да с президентом не согласен, понимаете, я вот с нашим, понимаете, вот. Много по каким вопросам. И не согласен, сижу, вот видите, на диване сижу, понимаете. И еще много с чем не согласен. И с министрами не согласен, с половиной министров, понимаете. Прямо вот там и с Набиуллиной не согласен, и с Силуановым не согласен. И кто остался по образованию, вот я ж не помню. Тоже не согласен, понимаете. А вот сижу себе дома, видите, опыт, это и истина, понимаете.
А единение, так, единение при этом чувствуете?
Ну, естественно, конечно, чувствую.
Вот оно как.
Как еще-то? Единение, конечно, есть. Вот все четко. Единственное, что да, медленно, вот тоже не согласен, медленно идет все, понимаете, все идет в нужном направлении, но уж больно медленно, понимаете, жалко.
Понял.
Конечно. Хотелось бы, конечно, побыстрее, чтобы все шло.
Понял. Спасибо. Здесь только могу согласиться. Так, я припоминаю Навального, который 10 лет никто не сажал. Да, и напоминаю, что этот товарищ является еще экстремистом и все его движение. Объяснять надо? Что почему экстремистам и какая разница между экстремистами и террористами. Кстати, некоторых я бы в террористов спокойно бы записал. Так, я бы еще гаечки закрутил, пишет Код Z. И желательно не забыть про гайки на самом верху. Вот. Я и диван единый, пишет Хишадо. А почему таких звонящих током не бьет? Вот меня за лайки регулярно. Так, у нас звонящих-то не бьет, у нас только за лайки. Я же этими процессами не управляю, это кто-то там наверху как-то распределяют. Так, Стрелков, вот пишет Нилс Майкл, Стрелков. Это, понимаете, есть разные абсолютно вещи. Есть несогласие, да, когда ты говоришь, я вот не согласен с, например, министром обороны Российской Федерации по поводу тех-то, тех-то его высказывания. Я не согласен, например, с президентом Российской Федерации по поводу того, что он сказал там на таком-то форуме. Вот я считаю, что это так-то, так-то, так-то. А можно сказать? Я не просто не согласен, я считаю, что они все преступники, сволочи и мрази. И всех их надо посадить и свергнуть, потому что они ведут Россию черт знает куда. Вот вам две большие разницы. Вот Стрелков — это второе. Если ты призываешь свергнуть какую-то власть, будь готов, что власть свергнет тебя с твоего постамента. Вот и все. Это, по-моему, абсолютно нормально. Если вы хотите критиковать, критикуйте. Если вы хотите призывать к революции, ну, будьте готовы тогда, что те, против кого вы призываете, могут против вас применить какие-то определенные меры. Это абсолютно, мне кажется, нормальные правила игры. Если революция не отросла еще, то не надо ее пускать в ход. Потому что иначе против тебя пустят в ход все, что отросло с другой стороны. А там давно отросло. И еще критика и несогласие должны быть подкреплены предложениями. Да, должны быть подкреплены предложениями. Мне кажется, что критики и несогласия, которые подкреплены предложениями, у нас столько со всех сторон, что мама не горюй. Иногда даже кажется, что ее слишком много, ее каким-нибудь образом бы структурировать и взять под контроль, потому что структурирована она бы была сильно больше на пользу. Так, надо отличать организованную пятую колонну недовольных, пишет Зурит. А прекрасно все отличают. Нет никаких проблем. Мы русские, с нами Бог. Пригожин был не согласен, а Бог его покарал. Учтите, это экстремисты, пишет Костя из Митина. Так, ну давайте еще один звоночек. Слушаю вас, здравствуйте. До новостей успеем, я думаю.
Добрый день, Константин, Москва.
Здравствуйте, Константин, добрый.
Вообще глобально, конечно, государство — это такой мега-механизм. И в основном люди, конечно, не понимают, насколько это все сложно. Тем более, не имея опыта в организации там, не знаю, небольших коллективов, подразделений. Поэтому вот это все, ну, все эти разглагольствования, разглагольствования, послабления, они любому процессу идут в минус. Вот, то есть, если хочешь организовать нормальный процесс, то все должно быть жестко и структурировано. Иначе этот механизм работать будет плохо. Я не согласен, что слишком медленно и мягко это делается, сберегая, так скажем, психику нашего расслабленного населения.
Понял, спасибо. Попробую объяснить, как я это вижу. Когда говорят о том, что есть... Я абсолютно согласен с министром иностранных дел, начнем с этого, что есть единение. Я его почувствовал уже давно и даже говорил об этом в эфире. Просто вот по вам, по всем почувствовал. Это не значит, что все должны в одну дуду дудеть одно и то же. Абсолютно нет. Вот кто-то может считать, что недостаточно жестко, а кто-то может считать, что нормально, а кто-то может даже считать, что слишком жестко. Но все они втроем считают, что это нужно. Но у них есть спор по поводу того, насколько должна быть выведена степень жесткости тех или иных решений. В базовых вещах, кто мы, кто против нас, за что мы и за что хотят нас, вот в этих вещах мы все... Ну, не все, но я думаю, процентов 80 населения, так точно, вот я просто смотрю, в том числе и по вам, вспоминаю звонки в эфиры до специальной военной операции, сравниваю с тем, что было после. Вот 80% людей, да, абсолютно точное единение. А еще где-то 20, там и неопределившиеся, и свалившие, и те, кто давно свалил, и уже оттуда, даже признавая, что они не чувствуют больше Россию, продолжают что-то вякать, это вот все туда. Наверное, 20% плюс-минус таких людей есть. Но в базовых каких-то вещах 80%, да, действительно объединились под какими-то абсолютно понятными, ставшими понятными идеями. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 18 января, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите туда. Обязательно ставьте лайки на нашу трансляцию программы «Отбой». Залетайте в чат. Там можно писать свое мнение, делиться, общаться, все что угодно по теме эфира. Добро пожаловать. Иногда и не по теме эфира. Очень часто не по теме эфира, давайте честно. Также идет трансляция во ВКонтакте и в Телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. ВКонтакте нас зовут «Радио Говорит Москва» 94.8 FM. У нас там есть галочка. Мимо не пройдете. Воспользуюсь вашим советом, прокричал боковое окно, теперь кашляю. Что делать? Остановитесь где-нибудь, бросьте машину, все равно не едете. Бросьте машину, идите чайку где-нибудь попейте горячего, может, поможет. Так, почему погода в этом году с ума сошла, пишет дядя Вася? Это климатическое оружие, я думаю. Помните, были такие истории, что это все климатическое оружие? Я вот думаю, что вот это оно. На внутреннем МКАДе перед Бирюлево в среднем ряду буксует фура, пишет Андрей. Имейте в виду, да. Но я думаю, что сейчас фура буксует примерно везде, где есть фура. Наблюдение. В 22-м году в Москве я видел немало людей с буквой Z на футболках, одежде. Видел наклейки Z на автомобилях. В 23-м летом я их видел уже гораздо и гораздо меньше. Наклейки с буквой Z так вообще пропали. Наши военблогеры из телеги, помимо освещение СВО, занялись выяснением отношений между собой, освещением иных тем, не СВО. Например, часть ехала на освещение темы миграции. Да, это абсолютно нормально. Мне кажется, это абсолютно нормальные процессы. Но помимо всего этого, база, на которой все эти люди стоят, она немножечко поменялась. И да, все съехали. Когда мы говорим о высказывании министра иностранных дел, еще раз, мы не имеем в виду, что все должны как один дудеть в одну дуду. Это вообще не так, так не бывает. Можно быть несогласными, можно дискутировать на разные темы, я сам обожаю эту историю. Но какие-то базовые понятия, они сошлись в одной точке. В первую очередь, место России в этом мире. И кто против этой самой России, против нашей России, очень серьезно настроен. Вот это самое главное. У многих были на этот счет домыслы. Эти домыслы развеялись после 22-го года. Уже, я думаю, окончательно и бесповоротно. Хотя по-разному бывает. Слушайте, переобуваться некоторые умеют так, что мам, не горюй. А по поводу, да, там, что военкоры... Военкоры, они превратились в мини-средства массовой информации, вот эти, которые самые популярные. Они вынуждены где-то еще искать свою аудиторию, искать еще какую-то тему. Постоянно освещать военные действия невозможно, потому что любая тема надоедает. И ты уже просто не увидишь прироста аудитории, а может быть увидишь даже ее отток. Поэтому они пытаются переключиться на что-то еще. Посмотрим, у кого-то получается чуть лучше, у кого-то чуть хуже. Посмотрим, как это все будет выглядеть дальше. Это абсолютно нормально. По поводу букв Z на автомобилях, не знаю, на автомобилях я все еще вижу. На одежде я много и не видел. Ну, так скажу, много и не видел. Но то, что и букв Z становится меньше, тоже, наверное, нормально, потому что время идет. Может быть, как-то что все время с одним и тем же ходить? Я вообще не люблю, честно говоря, когда на машины клеют что угодно. Будь то буква Z, будь то «С Днем Победы» надпись на Берлин, или «My Life, My Rules». Без разницы, абсолютно. Или котенок, который просит АИ-92. Вот все это просто очень сильно не люблю, мне кажется, машины. На машины не надо ничего клеить. Яндекс показывает 9 баллов из 10, но, наверное, уже не менее 12 из 10, прям как на выборах 120%, совпадение не думаю. На каких выборах было 120%? Там 146 было, по-моему. 120, я не помню, 146 помню. Наклейки Z пропали во время мобилизации, пишет Василий. И этого, честно говоря, я не помню, что во время мобилизации. И наклейки еще... Вот наклеек ЧВК «Вагнер» стало поменьше. Это да. И то они все еще есть в достатке, в том числе и на машинах. У меня наклейка «Мото Москва», и это огонь. И вот такое тоже не понимаю. Еще должна быть, знаете, «Хоккеист». Еще наклейка вот на заднем багажнике с «Хоккеистом». Тоже такое не понимаю. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Так, ну-ка, слушаю.
Добрый вечер,
Георгий. Здравствуйте. Николай, все, Марк. Работает, слава богу. Добрый.
Я с вами как бы согласен, ну, как бы наполовину. А
давайте.
Знаете почему? Угу. Они поняли вверху, что сейчас без низов они не обойдутся. Но самое главное, чтобы это не произошло, отделение, то, которое мы отделяли, они постоянно от нас. Вот после нашей победы что будет? Мне кажется, они могут опять вверха отделиться. Вы так не думаете?
Не знаю. Если честно, я не очень считаю, что они и раньше были как-то невероятно сильно отделены.
Ну как это, Георгий?
Ну вот так.
Смотрите, вот у меня пенсия, когда по инвалидности я пошел, отработавший 16 лет до 58, у меня пенсия была 3600 в Москве. А почему депутат у нас за 50? Что он лучше меня?
Не, я не думаю, что он лучше вас. Вы про пенсию сейчас или про зарплату про
его? Нет, ну я... Нет, пенсия... Вот я по инвалидности пошел, у меня так получилось, что инвалидность дали там с проблемами с позвоночником были. Три пенсии было 3600 рублей.
Так, подождите, а сейчас что у вас? Такая же пенсия, как у депутата, или у него, как у вас?
Нет, почему? Сейчас у меня пенсия инвалидность там... Дай бог здоровья Лужкову, царство небесное, ему он как бы сделал. Но это я считаю, что несправедливо, что москвичам доплата идет. Должна доплата всем идти. Из-за того, что пенсию мне 12 тысяч, а вот доплата, там инвалидность, как бы получается московская. Но это я считаю, что несправедливо может быть. Потому что на москвичей всегда обижаются.
Ну, они пускай не обижаются. Ну, короче говоря, значит... Понятно. История, о чем хотел нам сказать наш слушатель, по поводу того, что почему там у депутатов 10-й раз объяснять, почему у депутатов есть большая зарплата и большая пенсия, мне кажется, это лишним. А по поводу того, что там какие-то сильное произошло сближение верхов с низами, и потом не произойдет ли это разъединение, если только... По поводу привлекательности Запада. И то, знаете, люди, которые стояли на этих позициях, они все еще остались, в том числе и в верхах, которые до сих пор думают, что дружить надо с Европой, что Европа это до сих пор наш самый большой потенциальный друг на свете, и вообще вот Европа это самое золотое, что может быть. Ну нет, конечно, такое количество этих людей, оно снизилось, но они там все еще есть. Вот только если это можно считать за сближение там каких-то верхов с низами. А во всем остальном я, честно говоря, не понимаю, где это сближение или разделение произошло, и почему оно было. Что имеет, что в это вкладывается. Если кто-то еще, чуть, если имеется в виду пенсия, то в этом смысле ничего, наверное, не поменялось. Вряд ли пенсии или зарплаты приравняли к зарплатам и пенсиям верхов, правильно? И о них тоже не опустились. Значит, это не подходит аргумент. А что тогда вкладывается в это? Не очень понимаю. Руки прочь от хоккеиста на машине – это наша идентификация и первичная коммуникация, пишет Александр. Понял? Понял, Александр. Только, пожалуйста, без этого, знаете, без силовых. Или Baby on Board еще есть. Я же матери, я же отцы такое любят. Да, есть такая наклейка Baby on Board, тоже не понимаю. Особенно вот прям наклейки. Ну, не-не-не. Помните, еще ресницы на машину клеили? Прям вот машины были с ресницами у женщин. Кошмар. Или это каблуки, туфельку такую. Наклейка туфелька. Да. Если несправедливо, то отдайте свою доплату, например, рязанским дедушкам, пишет Виталий Филин. Ну да, можно и так. АК-47 пропали наклейки. Как и сам АК-47 куда-то пропало. Еще ZM Nation тоже. Помните, была такая история? Это гуф. Гуф, Птаха, вот эти вот ребята, рэперы. Да просто потому, что их больше никто не слушает. Они... Не, они больше не в мейнстриме, их наверняка слушают. Просто это уже не самая модная музыка. Так, просьба, включайте задние противотуманные фонари, спасибо, пишет Елис Змутищ. Ну, вот есть такая просьба, может быть и стоит. Так, наклейки, это все про наклейки, про АК-47, про хоккеиста. Вот Лев мне присылает какую-то снегоуборочную машину. Я не знаю, что это за снегоуборочная машина. Ну, снегоуборочная машина. Ладно, хорошо. Зачем? К чему эта фотография? Я не понял. Так, у меня есть наклейка с юбилейного фестиваля Volkswagen, памятная. Ну, может быть, да, но все равно, не знаю, мне кажется, странным. Так, а я не понимаю наклейку «Спасибо за сына или дочь», как будто он сзади едущему это говорит, пишет Дэн. Да, это хорошее наблюдение. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Дмитрий.
Здравствуйте.
Знаете, я хочу отдельно поблагодарить ПВО, вот, который защищает нас от всех этих беспилотников. Мне кажется, если бы все эти прилеты в Московскую область, там вот в Питере сейчас вот было там, да, они реально закончились бы жертвами, то единение наше и вот там споры, они были бы по поводу вот давать ли там реальную ответку прямо сейчас и там всем там Франциям, там Германиям, кто ставит ракеты эти Украине там, да, или все-таки потерпеть и согласиться вот с позицией нашего главнокомандующего и все это делать постепенно. Поэтому вот на самом деле мы просто достаточно все-таки вот на фоне этих вот трагических событий мы в достаточно комфортных условиях находимся, и поэтому позволяем себе где-то еще в чем-то кочевряжиться.
Понял, спасибо. Ну, я к благодарности ПВО точно присоединяюсь, безусловно. Андрей пишет, и Антон, прям подряд. Просьба не включать задние противотуманки, они слепят в темноте. Короче, народ, определитесь, нужны вам эти противотуманки или нет. Кого слепят, кому очень даже и помогают. Так, на соседней полосе стоит белая машина с наклейкой из трех букв. Сейчас передам им ваше недовольство. Три буквы – это ДПС, пишите Виктор. К этим наклейкам ноль вопросов. Хорошая наклейка, пускай ездят. Скажите этим, что прощаемо. Здравствуйте. Добрый.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый вечер.
Роман, Москва.
Здравствуйте.
По поводу единения, да, вот какое, да, у меня сложилось впечатление, что, в общем-то, мы выдаем, ну, официальные структуры там, вот, которые вещают, они выдают немножко желаемое за действительное. Судя по общению вот между людьми, единения совершенно никакого нет. Причем, вы знаете, оно настолько радикально мнения расходятся.
Например?
Что, вот, например, смотрите.
Да,
давайте. Вот, да, вот пример. Вот вы говорите, по вашим этим самым... тот, кто вам звонит, да, вот по, да, вашей аудитории, уважаемой.
Да.
Все, как правило, ребята там звонят, ну, говорят, что единение, поддерживают все эти вещи. То есть из этого нельзя делать вывод, что общество единено. Понимаете, вот мужик до этого звонил, сказал, что законы приняты репрессивные. Вы знаете, я с некоторыми говорил людьми, с близкими мне, которые не боятся, там, что их там стуканут там, или еще чего-то. Они просто замкнулись в себе. Они боятся вам звонить и высказывать противоположное мнение. Иногда крайне радикальное противоположное мнение. И с конкретными примерами. Потому что понимают, что им могут статью пришить. Понимаете?
Какую,
вот в чем дело. У вас определенная аудитория, определенная, которая...
Нет, это безусловно. Это мы имеем в виду.
Понимаете, да?
То есть определенную аудиторию мы имеем в виду.
У нас же нет эхо Москвы, Георгий.
Хотя...
У нас же нет эхо Москвы.
Да,
вот было бы эхо Москвы, туда бы звонили совершенно другие
слава
люди.
Богу.
Поливали бы все сверху донизу.
Да, понимаете? Это правда, да. Хотя, в отличие от упомянутого вами эхо Москвы,
у нас
аудитория...
Привел,
да, ну, это хороший пример, потому что у нас аудитория, в отличие от «Эхо Москвы», она была всегда разная. Хватало людей с одной и с другой точки зрения. В отличие от «Эхо Москвы», там всегда аудитория была только с одной единственной точкой зрения. Именно в этом-то и была вся проблема. Потом, значит, теперь про позицию ваших детей, говорю, друзей, которые боятся звонить. А можно высказывать свою позицию без фейкометства в сторону российской армии и без оскорблений, без призывов к свержениям? Можно?
Моя точка зрения. Вот посмотрите. По поводу фейкометства, да?
Да.
Значит, смотрите, здесь немножечко другая история. Вот, например, я выражаю какую-то свою точку зрения в отношении специальной военной операции нашей армии, да?
Да.
Вам вот предположим, в прямом эфире.
Да.
И точка зрения эта, она... не то, что вопреки, значит, курсу государства идет, а просто с какой-то, скажем, критикой каких-то конкретных случаев и моментов, которые я мог узнать непосредственно от участников специальной военной операции, который, может быть, вернулся с фронта. Понимаете? Я вам это рассказываю.
Да.
Мне прилепляют, значит, за фейк и за, значит, дискредитацию армии. Скажите, пожалуйста, а кто определил, была ли экспертиза, была ли какая-то проверка, что те доводы, которые я привел,
Значит, они являются фейком.
Ну вот за то, о чем вы говорите, никому историю про фейки не прилепляли. А я расскажу, за что прилепляли. За то, когда говорят, что российская армия заходила в города и деревни и толпами насиловали детей, например.
Согласен.
Вот за это прилепляли.
Это ложь.
Когда рассказывали о том, что они загоняли всех женщин и детей и стариков в подвалы и, чтобы посмеяться, закидывали их гранатами. Вот эти фейки, вот за это...
Это фейки.
Вот да, вот ровно за это и прикрывали такие средства массовой информации, как «Эхо Москвы», которые работали на государственные деньги, а другие средства массовой информации, которые не работали на государственные деньги, были вынуждены отсюда выехать, потому что повестка у них была именно такая. Им нужно было рассказать про изнасилованных детей.
Крайне правильный.
Да. Ну, вот смотрите, так, а тут, за другое это никому это не предъявляли за фейки против российской армии.
Впечатление-то знаете, какое складывается? Да. Что эта статья, она просто затыкает людям рот. Просто, понимаете?
Ну, можно...
Без каких-либо доказательств. Вы привели примеры, конечно, вранья, грязного и отвратительного в отношении нашей армии. Просто в это невозможно поверить. За это, конечно, надо наказывать, понимаете? Но статья применяется просто налево и направо, как денег.
Так в том-то вот и дело, что нет.
Что-то...
Так в том-то и дело, что нет. В том-то и дело, что нет. Критиков того, как проходил... Спасибо большое, что всем остальным тоже дать высказаться. Мысль понятна. Критиков по отношению к российской армии, особенно если мы с вами вспомним осень 22-го года, было такое количество, что мама не горюй. Все те самые военкоры, о которых говорил сейчас Виталий Фили, в перерывах между рекламами финок НКВД, критиковали только так. И говорили, что нужно это, нужно то, нужно менять подходы, нужно здесь, нужно там. У нас числится 200 человек, а на самом деле там 3 человека в том или ином подразделении. Говорили об этом абсолютно открыто, никому за это ничего не прилетало. Были какие-то попытки, я помню, и то это скорее были такие риторические приемы со стороны средств массовой информации. И очень быстро от этого эту риторику прекратили. Моментально, буквально в пределах одной недели. А когда говорят фейки против российской армии, имеют в виду именно вот эти вещи. И за эти вещи есть статья. И эта статья, в чем мы сейчас сошлись с нашим слушателем, она правильно есть. И она работает. А те СМИ, которые приняли решение покинуть, например, территорию России, они ее покинули именно потому, что им нужно было отработать эту повестку про изнасилованных детей украинских матерей. И они ее отработали, надо отдать им должное, они это сделали. И поэтому на них заведены уголовные дела, только они все в Вильнюсе сидят. Или некоторые в Амстердаме. Вот все очень просто. Если вы хотите критиковать, критикуйте. Вы не врите, не накидывайте на вентилятор нарративы заведомо ложные. Если вы этого делать не будете, если вы нормальный человек, если вы не считаете, что должна армия Украины победить, а считаете, что должна победить армия России, или вы, например, даже считаете, что вообще не должно быть никаких армий, но при этом вы не желаете победы врагу, никто с вами ничего не сделает. Таких примеров масса. Масса. И публичных, и непубличных. Но очень удобно, прикрываясь тем, что вот, оказывается, всем рты закрыли, а они все сидят боятся. Я допускаю, что такие люди есть. Ну, это понятно, пускай сидят боятся, хорошо, ничего страшного, но их сильно меньше, чем им самим кажется порой. Хотя им уже что только не кажется, надо отдать должное. Так, «Эхо Москвы» не давало эфир широкой аудитории, боясь, что его мнение не совпадет с мнением... и задачами радиостанции. Давайте мы не будем про радиостанции, которых больше не существует. Нет и нет, все. Кто хочет, пускай помянет. Я этого делать не буду. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Юрий, Москва. Ну, в опровержение предыдущему товарищу могу сказать, что я как раз вот ваш оппозиционер, но только не с либеральной стороны, а с другой. Ну, допустим, с Романом, с главным редактором, я жестко спорил во времена коронабесия. Когда он отставил точку зрения правительства, я, наоборот, его сильно критиковал. Сейчас я задаю неудобный вопрос уже не первый раз. Почему до сих пор не сидят те генералы, которые допустили массовую гибель наших ребят? Ну, когда их сгруппировали в каком-то спортивном центре, который бомбанули под Новый год, ну и так далее. Вы все эти случаи знаете
год назад
не хуже меня.
Да.
Так что вот, Ну, единственное, конечно, так палку перегибать, как Стрелков, и, собственно, его справедливо посадили. Я не перегибаю, естественно. Но вопросы, почему до сих пор не ответили те, кто должен ответить за гибель наших ребят, я задаю до сих пор.
И вы не
пока
сидите.
Ответов не получаю.
И вы не сидите при этом. Ответов вы не получаете, но вы и не сидите.
Я не сижу,
правильно?
Да, но я и ответов не получаю. Вот что
это
дело.
Понятно,
меня,
да.
Как, ну, таких, как я, никто как бы и не слушает, получается.
Ну, это уже, я понял вас, да, это уже там другой вопрос, получаете вы ответы или нет, как-нибудь обязательно это обсудим, но я к тому, что там за критику никого не сажают, еще раз, за адекватную, нормальную, аргументированную, а не за вранье. Да, у нас с некоторой периодичностью продолжаются дискуссии про красные линии, удар по киевским демонам, прям чтобы был такой удар, чтобы здание Рады расплавилось. По скриптам ПВО почет и уважение сами не летаем и другим не даем, пишет Виталий Филипп. Сейчас уже страсти поутихли, вначале прям даже в семьях разделы были, пишет Василий. Было и такое, да, было и такое, это правда. Может, Стрелкова зря осудили, может, ему психиатрическую экспертизу сначала пройти, пускай вот... следствие решает, что зря, что против, кому нужна экспертиза, кому не нужна. Мне кажется, что напрасно вы на человека наговариваете. Психиатрическая экспертиза ему уж точно не нужна. Стоп-стоп, а суд-то на что? Все эти моменты, про которые говорит слушатель, решаются в суде, когда идет доказательная база. Это про которые моменты? Стрелкова на экспертизу к Ростику. В Париж, получается, Виталий Филипп. Высказывать без оскорблений участников своей армии можно, но как потом будут трактовать случайно услышавшие рыжие с бородой и в очках или дамы мы с улицы? Услышавшие рыжие с бородой и в очках или дамы? Рыжие с бородой в очках, это кто имеет в виду? Виталий Валентинович Милонов, что ли, рыжие с бородой? Сначала-то я рыжие с бородой, я уж на себя подумал, но я без очков. Это Виталий Валентинович. Сейчас мне до Милонова только очки остались, да? Мы рядом где-то. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Давайте, вы будете последним звонком по теме. Добрый.
Секунду, радио выключил. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, на самом деле, прослушал начало передачи. Я так понимаю, о Стрелкове и о негативной критике разговариваем, правильно?
Ну, о Стрелкове, конечно, нет, но о негативной критике в какой-то момент свалились, да.
Я понял. Ну, смотрите, вот по поводу Стрелкова, вы знаете, вот у меня четкая позиция, что за брюзжание обиженного человека в интернетах сажать нельзя. Угу. Даже привлекать к ответственности нельзя. Пожалеть можно. Угу. Просто Стрелков же это все говорил, как бы он гипертрофировал, да, он перегибал, да, он немного съехал с катушек, ну, берега попутал, как угодно, да, но за это он не заслужил того, что с ним сейчас происходит, что он сидит полгода в СИЗО. Он, по сути, безобидный человек, который просто не вписался в систему, он идеалист. Если хотите, он себя представлял белым генералом в белом этом кителе.
Да.
А его таким никто, кроме него, собственно-то, и не видел. А вы его сразу в тюрьму. И уж чего-чего.
Ну, я никого в тюрьму не сажал.
А более достойных людей для кича в нашей стране и в нашем правительстве, ну, наверняка больше наберется. Без фактуры, не знаю, не могу сказать.
Ну, значит, смотрите, по поводу Стрелкова давайте закроем этот вопрос. Там пускай следствие решает. Здесь речь идет не о брюзжании, здесь речь идет о конкретных абсолютно призывах. И называть это можно как угодно. Брюзжание, берега попутал, съехал с катушек, все что угодно. Но есть факты призывов, и в этом во всем разбираются. Человек, мысли и мнения этого человека очень сильно далеки от меня были всю дорогу. Честно говоря, я не могу сказать, что я как-то очень плотно за ним следил, но не считаю себя конкретно в этом случае достаточно компетентным, чтобы рассуждать. Надо отпускать, надо сажать, есть следствие, пускай разбираются. Я думаю, что тему эту закрыли, да и вообще, в принципе, тему про Лаврова, конкретно эти высказывания, наверное, закроем. Дальше пойдем уже после новостей к другим темам.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 18 января, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идут прямые трансляции на нашем канале на Ютубе. Заходим туда, он называется «Говорит Москва». Находим трансляцию программы «Отбой». Ставим лайки, можно и дизлайки, но лучше лайки. Если не ставите, то вас бьет током. Напомню вам, что именно такие расклады у нас тут обитают. Также у нас идет трансляция еще во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Так, дальше, да, мы собирались с вами пойти. Есть одна интересная новость. Так, вот она. В Государственной Думе призвали закрепить на законодательном уровне понятие защиты чести и достоинства учителей. Для этого необходимо внести изменения в федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Сейчас молодые женщины-педагоги не могут даже выставить в соцсети фотографии. Ситуация должна поменяться, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Борис Чернышов. Нужны изменения в законе об образовании, где на государственном уровне надо закрепить защиту чести и достоинства педагогов. Здесь прежде всего защита их личной жизни, потому что педагоги воспринимаются как функция. Они не имеют права на собственную точку зрения, не имеют права на демонстрацию своей личной жизни в абсолютно понятных, не фривольных рамках. Они не имеют права относиться к себе как к человеку. Это особенно сказывается на молодых учителях-женщинах, которые не могут даже выставить в соцсети фотографии. Всегда есть риск, что их кто-то заклюет, неправильный комментарий даст, и это докатится до администрации. Ранее Владимир Путин поручил Кабмину и Союзу по правам человека подготовить предложение по защите репутации педагогов с учетом распространения информации о них в соцсетях. Об этом сообщается на сайте Кремля. Вопрос простой. Вот вы согласны? В первую очередь с товарищем депутатом, с Борисом Чернышовым, который считает, что учителя недостаточно защищены, их права недостаточно обеспечены в современной России, что нужно срочно с этим бороться. Либо, может быть, вы считаете, что наоборот, не стоит делать лишних поблажек учителям, все правильно. Если ты пошла, если ты молодая женщина и пошла в учителя, будь добра не возникать, что к твоим соцсетям будет пристальное внимание, что тебе не доступны прелести человека, который не работает на должности учителя, что ты там не можешь выставлять фотографии того или иного толка, не можешь писать какие-то определенные вещи, что к тебе пристальное внимание не только со стороны детей, что в наше время, я думаю, не менее важно, чем внимание со стороны администрации, которая тоже к тебе будет прикована. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звоните 7373-94-8, код 495. Трансляция YouTube, ВКонтакте, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Это Лимузин.
Здравствуйте.
Я что-то как не сильно понял, что депутат хочет прописать законодательно, чтобы молодая учительница могла в трусах выставлять фотографии в сеть, что ли?
Может быть, в том числе и это. Не обязательно в трусах. Вот вообще, в принципе, любые фотографии, пускай выставляет, ну, не совсем прям в трусах и без трусов. Ну, какие-нибудь... Потому что сейчас, типа, что бы ни выставила, вот с бокалом вина выставит она фотографию, а с бокалом вина нельзя, потому что ты учитель, ты несешь ответственность за детей, а пропагандируешь алкоголизм. Ну, например.
Смотрите, любой учитель, как и ученик, несет ответственность там друг перед другом, либо как-то в стенах школы. Вышли за стены школы, у вас начинается совсем другой статус и другая жизнь. И они, учителя, прекрасные люди, имеют право на все, что прописано, так сказать, в нашем действующем законодательстве. Понимаете, поэтому, если она хочет в купальнике, вот, ведь почему эта проблема возникла? Потому что это стали широко освещать. Как же так, учитель? Трали-вали. А если бы об этом не говорили, либо специально подавляли вот это вот обсуждение, в общем-то, безобидных фотографий, по большому счету, которых навалом в интернете, потому что это именно учителя, потому что это вот дети. Нет, ребята, мы все такие же люди, как и учителя. И имеем право и на ошибки, там, на какие-то, и на... Если она начнет, конечно, сниматься в форме и это выставлять, наверное, нет, конечно, нет. Но если она просто...
Но это же за пределами школы.
По вашей логике. Да, это же опять за пределами действующего законодательства, если я не ошибаюсь.
Ну да, ну хорошо, давайте там вот, не...
Поэтому мораль читать учителям, не имеют, в общем, права просто люди, которые, в общем-то, сами грешны. Угу. Вот. И на учителей нужно смотреть с той точки зрения, как они обучают веренных им, так сказать, детей. Есть результат или нет результата? Потому что я вот по себе помню, что у нас были учителя, над которыми, ну, прямо издевались. Угу. Ну, они не имели никакого авторитета и так далее. Такие люди не должны работать в школе. Учитель обязан, я считаю, обязан заворожить собой учащегося, чтобы учащийся слушал, смотрел ему в рот и воспринимал. А если она там отбывает, так сказать, ну, не наказание, но какую-то там, так сказать, трудовую повинность, как будто, ну, зачем такой учитель? Вот, поэтому я говорю, что касается учителей, отношений с учениками, вот за пределы школы вышел, все, забудьте обо всем. Вот если бы она фотографии приехала в школу и стала демонстрировать, да, ребят, ну как же так? Вот, а потому что заклевать молодую девочку в соцсетях, тем более, легко. Испортить ей вообще и жизнь, и психику, и все на свете, легко. Это же не мужик какой-то там с молотком в руках, там, молотобоец, понимаете? Поэтому защищать учителей вот от этих нападок, я считаю, необходимо.
Понял, ладно, хорошо. Ну, значит, несколько тезисов по поводу учителя, который вне школы, уже все, никакой не учитель, и все с него, значит, вся ответственность с него снимается. А если это учитель, который вне школы, например, с кем-нибудь из учеников зависает по барам и пьет на брудершафт, это еще, знаете, я хотел другой пример привести, его тоже вот сюда зачтем. Ну, то есть, что, например, какие-нибудь отношения, шуры-муры крутят, но только за пределами школы. Так что ли, это будет тогда работать или нет? Мне кажется, что не будет. Это будет считаться как взаимоотношение учителя с учеником, вне зависимости от пола и того, и другого. Ну, то есть, тут это уже УК РФ. Там до определенного возраста это УК РФ. А с определенного возраста уже никакой не УК РФ, если все еще и согласны с происходящим. И все в порядке. И мы, типа, не должны на это обращать внимание. И это уже никакое отношение к учителям не имеет. Ну, с одной стороны, ведь как будто бы да. Но вот про фотографии мне всегда казалось это абсолютной дичью. Когда начинали набрасываться на учителей за, там, на учительницу. В основном, конечно, за фотографии где-то там в купальниках. И что там такого? У нас что, теперь нельзя ходить в купальниках? Можно. Бред этот самый настоящий. Но у нас накидывались. Но, с другой стороны, при чем здесь отдельный закон для учителей? Действительно, мне кажется, в этом смысле уже и написаны все законы, и тут учитель никак не отличается от кого-то другого. А по поводу битвы с травлей, когда ты идешь преподавать в школу, ты должен быть готов к тому, что это супертоксичное место, это может быть самое токсичное место на свете. И там затравят тебя при любом удобном случае, кем бы ты ни был, что учителем, что учеником, что просто каким-то залетным, там тебя затравят. И если у тебя недостаточно внутренней какой-то мощи и силы противостоять этой травле, то, наверное, эта работа просто не для тебя. А отдельно каким-то законом или поправками к закону это же никаким образом не поменяешь, эти устои. Это просто школа, это просто школьники. Очень неприятные люди, все эти ваши школьники. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. А, вот соскочил, значит, слушаю вас. Так, ну-ка, давайте еще раз попробуем, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
А в чем сложность закрыть аккаунты? То есть, если ты публичная личность, если тебя принимают работать учителем, преподавателем, там, воспитателем, неужели администрация не может сразу поставить в известность для того, чтобы работать, быть на этой должности, вы должны быть менее публичной в сети, закрыть свои аккаунты.
А почему? Вот объясните мне, почему это так должно происходить?
Да потому что человек как образец. То есть почему? И на нее смотрят дети, родители. И все, что у тебя происходит, они в любом случае это смотрят и перенимают. Если учителю можно, то почему моим родителям это нельзя? Или почему мне это нельзя?
Но
поэтому, слушайте,
это, конечно, почему, хорошо, допустим, да,
у нас,
это все понятно, но если... Но почему...
Нашим спецслужбам запрещают, допустим, выезд, а почему?
Да.
А почему нашим спецслужбам запрещают различные аккаунты в соцсетях?
Потому что они носители определенной информации, эти люди.
Вот. Так, а это носители какая-то этика там должна быть и все прочее.
Но учитель, а если человек, который... если человек по образу и подобию Божьему просто вот сотворен, вот она великолепна во всем, она образец для подражания, почему у нее должен быть закрыт аккаунт в соцсетях, если ну, там нету ничего сверхъестественного?
Ну, в конце концов, есть понятие, что такое хорошо, что такое плохо, да? Угу. Если человек, допустим, будет культурно одет и с бокалом вина, я думаю, что вопросов к нему никакого не будет.
Не, ну
если, она
предложили...
будет, если она будет на каких-нибудь полуголых вечеринках, то он бы танцевал,
да.
Конечно, обратят внимание. Но это просто, как бы, знаете, есть случаи, которые выходят за грань нормального человеческого. Вот эти случаи, они поднимают такой резонанс, и, в общем, весь, все это обсуждение по поводу нескольких случаев, да, а в целом каждый человек понимает, что если его там пьяного полуголого сфотографировали и выложили в сеть, этот человек прекрасно понимает, чем это может все обернуться.
Угу.
Все все прекрасно понимают.
Угу.
Поэтому ответственность у этих людей тоже должна быть.
Да, понятно. Ладно, хорошо. Ну, правда, тут получилась путаница. То есть нам надо априори запрещать учителям вести аккаунты в соцсетях или не надо? Как раз оттолкнулись-то мы совсем от другого. Мы как раз оттолкнулись от того, что нельзя заставлять учителей закрывать свои странички в соцсетях, потому что это, ну, просто неправильно по отношению к ним. Почему, если ты учитель, то ты ущемлен в определенных правах? Наоборот, нужно отстоять эти права учителей и сказать, что да, может быть, там и нельзя какой-то, какую-то похоть и разврат выставлять у себя в соцсетях, но абсолютно обычные фотографии, пожалуйста, пускай. Ничего такого в фотографии в купальниках молодой девушки нету. Нормально, все ездим в отпуск и купаемся там в купальниках. Никто в костюмах-тройках в море не заходит. Где, ну, если заходит, то это уже пропаганда, скорее, алкоголизма, да, получится. Или чего-то такого. Странная логика. Учительница с бокалом вина пропагандирует алкоголизм. До таких мыслей может дойти явно яркая и неординарная личность. В такой логике у нас тогда и царь пропагандирует алкоголизм. Нам же периодами показывают, как он принимает иностранные делегации и проходит разные приемы, где он бывает с бокалами. Но советские тетки заклевать царя не могут. Стремно. Господа слубянки могут зайти в гости. А на учительницу Марию Ивановну можно и настучать, и на ее фоне самоутвердиться. Ну, конечно, вряд ли гобня придет к вам, если вы там попытаетесь упрекнуть царя в пропаганде алкоголя, но то, что самоутвердиться можно за счет Марьи Ивановны, это абсолютно точно. Но еще раз, если ты такой человек, что за твой счет очень легко самоутвердиться, и ты прям спокойно поддаешься на подобные провокации, ты, по сути, своей мягкий, ты не приспособлен к травле, ты не можешь этому никаким образом противостоять, наверное, учитель не твое. Туда, значит, и не надо идти. Иди в балет. Хотя нет, балет, наверное, балет тоже, наверное. Ну, не профессиональный балет. Да-да, домашний балет. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Добрый.
Да, алло.
Да, здравствуйте.
Да. Да, добрый вечер еще раз.
Добрый.
Вот смотрите, ну, как бы по вот этой ситуации, тут две, как бы, позиции, возможно. Первая, это со стороны журналистики и журналистов аппарата, фактически, которые ищут вот такие, в кавычках, жареные новости, любые, выбрасывают их в сеть, либо, ну, не дай бог, там дальше на федеральные какие-то каналы, и из-за этого возникает, естественно, большинство людей любят... какие-то факты, диванные эксперты начинают судить, высказывать претензии и прочее, прочее. Из этого возникает, соответственно, проблема у этих людей, абсолютно четкие. А потом я, ну, как бы связан с вузом, да, медицинским нашим, и у меня мама отработала почти 60 лет, лучше даже в институте.
Да.
Если студент понимает свою ответственность, что он там, родители его или он заплатил деньги за обучение, и уважение к учителю, преподавателю, соответственно, это складывается. То есть фактически, если упростить, это отношение там кнута и пряника. То, что студент понимает, если он будет вести себя как-то неадекватно в отношении учителя, то есть и, соответственно, какие-то выходки и действия со своей стороны предпринимать, то он будет просто наказан из-за этого или просто, соответственно, выгнан из вуза. Поэтому и поведение его... в большей степени, в большей части абсолютно. Ну и так.
Так, со связью проблемы начались. Ну ничего страшного, смысл мы поняли. Но тут тяжело сравнивать. Все-таки преподаватель в университете и учитель – это совершенно разные вещи. Да, и тот, и другой чему-то учит, но аудитории настолько несравнимые. Вот насколько только может быть что-либо несравнимым. Это прям совсем разные вещи. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер вам и добрый вечер всем.
Здравствуйте.
Ну, я только недавно включился в эфир, с работы еду.
Да.
Насколько я понял, речь идет о учителях, вот о нас, об учителях, я вот в школе работаю.
Да.
Вот, я думаю, что у нас вполне достаточно законов, которые вот нормально все это регулируют.
Угу.
Учитель несет в себе ответственность, действительно, я считаю, что он несет ответственность за те действия, которые он совершает. Вот. И если есть прецеденты, положим, есть люди, которые хотят привлечь, и у них есть основания реальные, то это должно происходить. Вот. А специально, вот понимаете, мне, например, претит, когда я вижу где-то там в каких-то средствах массовой информации, начинается такое, знаете, копание в белье, что называется, вот тут лезут в личную жизнь там и так далее. Угу. Если человек ведет свою личную жизнь, он имеет полное право жить своей личной жизнью, а афишировать какие-то части своей жизни. Здесь, опять же, я возвращаюсь к тому, что начинал, это мера ответственности самого человека.
Угу. Вы и ваши коллеги, да, вы в школе работаете, вот вы соцсети ведете, и насколько активно? Все, что хотите, там выкладываете, или все-таки какая-то самоцензура у вас присутствует?
Ну, я не могу сказать, что я соцсеть веду. У меня есть ВКонтакте, страничка,
да.
Она у меня закрытая только для друзей.
Ага.
Вот. Хотя те, кто ко мне, там, предположим, хотели бы прийти, я считаю, ну, за редким исключением, я как бы принимаю себе в друзья. Вот. Но у меня как бы, конечно, я, как бы сказать, контролируют то, что я выкладываю в сеть, где-то какие-то учебные моменты, где-то какие-то литературные моменты, очень архитектурные, спортом я увлекаюсь, музыкой, и поэтому я считаю, что те ребята или там те, кто приходит ко мне на мою страничку, в некотором смысле я думаю о том, что для них это было бы полезно прежде всего.
Угу. Вот. Да, понял. Спасибо, спасибо. Ну вот, просили учителя, пожалуйста, вот вам позвонил учитель. Аккаунт учителя, вопрос в первую очередь с идентификацией. Если учитель создает аккаунт под своим именем с указанием места работы или профессии, а потом там размещает специфический контент, то да, виновата. Или просто, как говорил Задорнов, ну, тупая. Если аккаунт КИСа 199 без распространения и... Ай, убежало у меня сообщение. Так. И навязывание ученикам подписки на эти аккаунты можно списать на имитацию сети, монтаж и так далее. Обязательно сделать этот аккаунт закрытым. Баба Оля пишет. Роман, а почему никто не возмущается, что в правоохранительных органах, в судебной системе, в Госдуме, во многих крупных корпорациях существуют определенные ограничения на ваши действия в соцсетях или общественных местах? Если ты не согласен, то просто не идешь работать в данную организацию. Подобные ограничения в образовательной сфере тоже должны быть. Представьте, что учительница вашего сына-подростка выкладывает в соцсетях свои провокационные фото. Какое будет отношение к такому учителю? Есть закрытые страницы? Пожалуйста. Но когда ты выставляешь спорные фото на всеобщее обозрение, значит, ты специально привлекаешь внимание к своему телу. Зачем? Если речь идет о провокационных фотографиях, согласен. Если идет просто фотография с отпуска, стандартная девчачья фотография с отпуска, в купальнике с волной, знаете, которая вот тебя настигает. Вот я в такой фотографии ничего не вижу. Если это такой, знаете, OnlyFans немножечко контент пошел, тогда да, конечно, вопросы есть. А если это... У нас же все время придирки-то из-за купальников, понимаете? Ну, купальники, ничего такого я не вижу. В школу надо идти учиться, а не жизнь учителей обсуждать, пишет Виктор. Ну, это да, это конечно. Это там много, да, чего нужно, да, учиться, и не надо в школе вот все остальное. Это расскажите себе, самому школьнику. Как этого не надо делать? Так не работает просто. Все эти отдельные законы по учителям и по другим профессиям говорят о том, что общее законодательство для всех не работает и пытаются заставить его работать для отдельных категорий. Так дойдем до кастового общества, где одним будет позволено все, а другим ничего, пишет Сергей. Я с Сергеем согласен на самом деле. Мне кажется, все законы уже существуют. И отдельные законы для защиты прав определенных слоев, мне кажется, это странно. Потому что они, там будет просто второй раз прописано то же самое, что будет написано в основном законе. Вот и все. Учитель защищен ровно так же, как журналист, как слесарь, как, я не знаю, как футболист, как прораб, как кто угодно. Ровно такая же степень защищенности есть у учителя. Либо всех защищаем, либо никого. Ну, и я бы и не жестил бы тоже. То есть, вот там, если ты хочешь быть учителем, ты должен отказаться, ты должен стать затворником, ходить только в длинных юбках, там, я не знаю, вот это вот все тоже, мне кажется, абсолютно лишним. Мамки никудышные завидуют телу преподши, вот и бесится, даешь больше четких училок, пишет Евгений. Евгений, да, сейчас такие, эх, где мои 13 лет, да, вот оно, смотрите, какие проблемы. Я вот сейчас вспоминаю так свою школу, у меня вообще, по-моему, таких проблем не было. Очень мало учительниц было у меня в школе, соцсети которых я бы захотел глянуть, честно говоря, вот прям очень-очень мало. В основном, я надеюсь, что они до сих пор, у них до сих пор нет соцсетей, честно говоря, максимум телеграм-каналы. Вот максимум телеграм-канала. Так, как мне видится, ребенок в первую очередь берет пример с родителей. Это родители, отец или мать не должны набуханные лежать в канаве, а не учительница географии в купальнике из Дубая. Для ребенка родитель больше пример, как ни крути, учитель все-таки чужой человек. Но мы так сейчас дойдем до того, что если ты родитель, то ты тоже тогда законодательно не имеешь права на... И пошел список. Соцсети, алкоголь, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Так тоже, к сожалению, не сработает. Владимир Бонд пишет, что у меня была молодая химичка. У меня был молодой химик. В этом смысле. Да, я хороший мужик был. Но в соцсетях я у него не рыскал. Слушаю вас, здравствуйте. Почему был? Он и есть. Дай бог здоровья. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Иван.
Здравствуйте.
Ну, сказали много уже.
Да.
Но я тоже считаю, что никакой отдельный закон не нужен.
Угу.
Вот. А я просто, мне кажется, все несколько чуть глубже. У нас есть вообще проблема с уважением к учителям. То есть да. В какой-то момент учителя стали такой, ну, типа как обслуживающим, что ли, да, персоналом.
Угу.
И к ним вот подобающие отношения. Вот я читаю, у меня трое детей, и, в принципе, ну, все как-то вовлечены в учебный процесс, да, но один уже там в институте, меня не касается, ладно. И я вот читаю вот эти родительские чаты, и там вот люди, ну просто, они допускают абсолютно неприемлемые вещи, да, они обсуждают учителей, там, воспитателей, они рассказывают, что они там, причем не имеющие, да, там, педагогического образования, рассказывают, как надо учить, как не надо. Вот эти все вещи, как бы, ну, я считаю, вот с этим как-то нужно разбираться. Вот даже я учился в 90-е годы, mm-hmm. и у нас у учителей была воспитательная функция. То есть сейчас ее убрали абсолютно. А вот даже я в 90-е годы, в 10 классе, если я, например, да, там, с сигаретой шел по улице, там, выходной день, и мне попадался учитель, ну, я как-то, да, старался или там перейти на другую сторону, или как, ну, спрятать, выкинуть. Потому что я знал, что меня, как бы, ну, что меня, во-первых, на месте отчитают так, что мне не понравится. То есть я не мог себе позволить сказать, там, ой, а сейчас я не в школе, вы не имеете права, там, на меня крикнуть или что-то такое, да? И потом я знал, что в школе меня также потом в понедельник отчитают при всем классе. И как бы, да, у учителя была воспитательная функция, и было уважение со стороны и учеников, и родителей.
Да, но я, знаете, что скажу? Мне кажется, что здесь дело не в учителях. Точнее, такое неуважение, оно проявляется не только по отношению к учителям, а на самом деле к кому угодно. А что, к официантам по-другому относятся? Или, может быть, к продавщицам, к кассирам, я не знаю, к таксистам, к машинистам, что-то как-то по-другому? А может быть, к милиционерам, они же, товарищи полицейские, как-то по-другому относятся? Нет, это просто такое наше современное явление. Уровень культуры, что ли, может быть, упал? А может быть, с распространением эпохи информации, когда у тебя все, что угодно есть в телефоне, и вот ты можешь и учебный план скачать, и закон прочитать, и, там, я не знаю, меню посмотреть, рецепт посмотреть, все, что хочешь, у тебя есть прямо под рукой в телефоне. Все стали уж больно умные, такие все, вот, царь во дворца из себя, понимаете? Все лучше всего разбираюсь, потому что у меня есть телефон, и поэтому могу качать права. Может быть, дело в этом, но это особенности времени. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. «Знать прошлое». Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 18 января, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напомню вам, смс-портал 925-48-94-8, это смс-ки, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идут прямые трансляции, YouTube-канал «Говорит Москва», заходите туда, обязательно ставьте лайки под трансляцией нашей программы, залетайте в чат, там тоже можно подискутировать. Вот тут пытаются вычислить, кто модерирует этот наш чат. А что, там есть что модерировать? Да там что-нибудь интересненькое бывает. А, вот я вижу, Дачник пишет: а давайте тебя обсудим, господин ведущий. Пеннивайз пишет: Дачник, вот это хорошо бы. Так обсудите, я что, против, что ли? Обсудите. Но модерация есть, конечно, в чате. Модератор не спит, модератор следит. Да. Короче, там интересный чат. Можете залететь, посмотреть, как там оно все устроено. Также у нас идет трансляция ВКонтакте, в телеграм-канале. Радио говорит, МСК, латиницей в одно слово. Тем временем в Москве 9 баллов пробки. Ну, вот так вот. Да. Весь центр бордовый, трешка бордовая, в основном на севере, куча аварий по всему городу. МКАД, вот я вижу, есть пару бордовых мест на Балашиху, на Видное, на Коммунарку, на Красногорск. Это что у нас? Минка тоже бордовая. Ну, в общем, да, проблемы. 9 баллов. 9 баллов – это всегда плохо. Главное, что учитель не должен демонстрировать двуличие, когда он учит в школе одному, а в жизни преподает обратный негативный урок. Во как. То есть нам всем можно, а учителю нельзя, да? Эх, вспомнил 90-е. Далее читать с придыханием. Молодую учительницу, пришедшую в 10-й А на урок в колготках и длинном свитере в рамках приличия. Мы с пацанами после звонка не могли сразу выйти из класса после уроков. Какой кошмар, Виктор, какой ужас. Так, дайте возможность учителям сблизиться с учениками хотя бы через соцсети. Юсос пишет: неправда, коммунальщики не бездействуют, они мужественно и терпеливо ждут весны, когда снег сам растает. Не, я не считаю, что надо сейчас гнать на коммунальщиков не в такую погоду. Давайте, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, меня слышно?
Да, здравствуйте, убер-анархист, слышно?
Да, смотрите, у меня для вас отличная история. Мою жену в прошлом году уволили ровно за такую историю.
О, как.
Вот, да. Ее где-то 28 августа пригласили и сказали, что у нее отнимают ее класс, отнимают классное руководство и переводят в другой корпус школы, который дальше на полчаса, надо идти пешком, трамваи не ходят. Mm-hmm. Вот. Она спросила, почему. Ей говорят: понимаете, там конфликт, там учительница в IT-клубе работала. Mm-hmm. И родители об этом не знали, запустили информацию в СМИ, там скандал, учителя надо спрятать, мы ее как будто отстраним, она будет вести минимум уроков, а вы будете затыкать дырку. Она говорит: как бы, почему? То есть я должна. Вот. Анекдот оказался в том, что действительно учительница работала в стриптиз-клубе. Она по первому образованию экономист. И она работала до того, как устроиться в школу бухгалтером в этом стриптиз-клубе.
Так это карьерный рост.
Да, но поскольку скандал идет, директриса боится за место, соответственно, она готова уволить всех, кого угодно. Вот. Жена, как бы, сказала: нет, извините, я на такое не подписывалась, уволилась, перешла в другую школу. А вот, к примеру, вам, вы меня слышно?
Да, я вас слушаю очень внимательно, мне очень интересно. Вот,
пример кейс сегодняшний, точнее, вчерашний. Одна девочка перед каникулами решили с родителями уехать отдыхать в теплые страны. Написали, что уезжаем на 2 недели раньше, никаких претензий в школе не имеем, программу нагоним сами, ну, типа, все под нашу ответственность.
Да.
Они уехали, приехали, и выяснилось, что, как бы, угадайте, что раз все произошло, ребенок ничего не знает. Вот. Родители непростые. Они говорят, занимайся с ними после уроков с ребенком. Жена говорит, ну отдала ничего, как бы, почему я должна заниматься, вы как бы взрослые люди подписали. Вот есть бумажная штука. Вот. Ну, в результате они совсем забытились, и ребенок стал прогуливать школу. То есть просто уходит там со второго урока. Жена пишет, докладные, вся история. На что родители ребенка говорят, вы плохой учитель, вы не способны заинтересовать ребенка, поэтому ребенок съедает из школы, вы, в общем, полное говно. Как учитель, надо ставить вопрос о вашей профпригодности и так далее. Эта родительница уже сожрала не первого учителя в этой школе. Собственно, и жена туда попала, потому что дырка организовалась, сожрали прошлого.
Да, 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 да. Ну, слушайте, бывает, вот. Что я могу сказать? Бывают такие, бывают родители это, такие. Да.
Это не бывает, это все такие. У нас из учителей делали кассу избоев просто. Их директрисы или жертвы как даже не пешками, я не знаю, на что это похоже. Ага. Родители над учителями измываются. Я же просто постараюсь успеть договорить.
Да.
Эта родительница съела прошлую учительницу, она в WhatsApp ее ровно так и набила. Учительница делала скриншоты. Родительница сделала выводы. И теперь она гнобит звонками. То есть звонит и голос там вот это все продолжает. И как бы жене сказали, ну записывай. И я вот сегодня ходил к юристам, консультировался, надо ли предупреждать человека, когда ты записываешь с ним разговор. Не надо. Вот, да, вы правы, не надо. Анекдот реально в том, что у нас учителя это изгои уже, изгои общества. Я не знаю, как это получилось. И по факту они опущены. Вот прям опущенный, это правильный термин. У нас учителя опущены, и сейчас депутат, который у вас ведет передачу на радио, я ему тоже дозванивался
как
раз накануне. Вот. И господин Путин принимает закон, что опущенным можно публиковать фотки в соцсетях, и не надо их за это наказывать. Знаете, проблема чуть шире, сильно шире.
Да, ну понял я, да. Я, конечно, все-таки, наверное, не буду называть учителей опущенными. Мне кажется, это немножечко, да, не тот лексикон. Хотя некоторые говорят же, школа та же тюрьма. Поэтому, в принципе, да, но не те там умудрились опущенными стать. Ну, не знаю. Наверное, по-разному бывает. Хотя допускаю, что и такое тоже. То, что родители могут сожрать учителя, это 100%. Но, извините, это социум. Эти родители, которые могут сожрать учителя, они наверняка сожрали за свою жизнь не только одного лишь учителя, они много кого сожрали. Бывают такие люди, да. Мы, у нас вообще в этом смысле очень хищное общество. А вот про уважение ко всем, вот это да, в этом есть проблема. То, что есть определенные... То, что у родителей современных есть мнение, что учитель обязательно им должен, причем должен им очень много... Такая история есть. Но бывают такие учителя, которые могут себя поставить и объяснить целой группе родителей, даже объединенных одним большим мамским чатиком, что на самом деле я вам не должен. Я должен вашим детям, должен давать им образование, но опущенца тут из себя я делать не дам. И обычно это очень хорошие учителя, как показывает практика. А вот те, кого можно сломать через колено, бывает по-разному. Да, тут недостаточно только владеть своим предметом. Тут еще нужно иметь определенный склад ума и характер для того, чтобы выжить в таком непростом месте, как школа. Школа – это очень тяжело. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Добрый.
Давайте так вот посмотрим. Любой закон должен что-то регулировать. Если есть проблемы с ответом на вопрос, что регулирует закон, то надобность в нем отпадает. Вот так получилось с законом о культуре, по-моему, который до сих пор нет и его не будет. Потому что что там можно регулировать этим законом? Хотя там, по-моему, до сих пор спорят. Получается, что депутат, внося такое предложение издать закон, речь идет о том, что у нас нет регулятора, который категории этики, объектом изучения, который является мораль. Достоинство и честь – это моральные категории. То есть вот тем самым депутат как бы говорит, а мы не можем регулировать мораль. Так давайте заглянем тогда в Конституцию. Там написано, что достоинство личности охраняется государством, и ничто не может быть основанием для его умаления. Так тогда надо закон-то распространить не только на учителей, а на всех. А это абсурд.
Угу.
Так что получается? То есть какой механизм должен быть, как можно поднять нравственную планку в том, чтобы и было учителю хорошо, и врачу было хорошо, и военному было хорошо. Так кто этот регулятор-то? А регулятором всегда была идеология. Вот объявил президент указом эти там духовно-нравственные ценности, наши традиционные, там, 17. Определение им забыли дать. То есть вы сейчас вот спросите там или сами дайте определение, я дам другое, что такое справедливость, что такое крепкая семья, что там вот. И по любой категории вот этой ценности будут вопросы у каждого человека. Будет один говорить одно, а второй другое. До тех пор, пока справедливость не примут понятие этой справедливости, в народе будет практически единогласно, по крайней мере, большинством будет принято. Тогда это уже основание для идеологии, и это будет сама идеология. А у нас ее нету. Поэтому и предлагается вот такие предложения. Так давайте тогда вообще все законами объявлять. Все, что к морали и нравственности относится, давайте объявлять федеральными законами. Ну, это, по-моему, уже какая-то область такая смехотворная.
Mm-hmm. Да, понятно, Сергей Алексеевич. Ну, я согласен, на самом деле. Действительно, вот из всего закон делать, это перебор. Но учителей, которые могут за себя постоять, есть разного уровня администрации, Георгий. Что имеете в виду? Разного уровня администрации есть на таких учителей. Поясните. Проблема в том, что у нас директор в школах руководствуется логикой, а чего бы не вышло. И в случае малейшего чиха от советской тетки в песцовой шапке готовы уволить учителя, даже если он хороший, достойный, заслуженный. А директор даже не защищают. Директора даже не защищают. Просто боятся, нагоняют какого-нибудь вышестоящего РАНО. Пишут родители сразу президенту. А, ну, такие тоже есть, да. Да я таких видел, конечно, в своей жизни. Которые в случае чего сразу претензии на имя президента пишут. Да, но это не только со школами связано. Эти люди все по любому поводу пишут президенту. А потом мы удивляемся, почему эти вопросы на прямой линии звучат. Почему это уровень президента. Есть такие люди, да. Но что мы теперь на... Из-за них должны, из-за не совсем людей, которые в себе каким-то образом... Ну, зачем вообще на них обращать внимание? Ну, пишут и пишут. Есть ощущение, что до президента не доходит письмо от родителя, который жалуется на Марию Ивановну, да? И что, главное, президент не бьет по столу, не говорит, так, Мария Ивановна из школы 1, 3, 4, 7, вот как ты посмела? А ну-ка уволить ее быстро, эту училку. Ну, в общем, что, лайки надо? О, мне тут нажаловались на вас, товарищ. Пиши, записывай. Уважаемый Владимир Владимирович, от имени редакции радиостанции «Говорит Москва» и меня лично, Бабаяна Георгия Романовича, хочу пожаловаться на аудиторию одной конкретной радиостанции. Не ставят лайки, Владимир Владимирович, и это очень-очень сильно меня расстраивает. ТЧК, да. Хорошо. Вот сейчас мы на вас и пожалуемся. Товарищи, лайки поставьте, пожалуйста. Что такое-то? Ну, не заставляйте жаловаться туда, куда мы можем пожаловаться. Ну, что? Надо вот обязательно все связи, что ли, расчехлить, чтобы лайки начали ставить. Я уже, видите, с богом грома и молний договорился, чтобы он вас бил периодически, если вы лайки не ставите. Ну, придется пойти выше. Придется пойти к президенту. Ну вот, не заставляйте. Так, пишу вам, потому что в том числе на вашем радио призывали пересаживаться на общественный транспорт. Я никогда не призывал пересаживаться на общественный транспорт. Автомобиль наш, все. Ну ладно. Так, и вот совет Мосгортранса. Пересаживайтесь на общественный транспорт. Набитые людьми трамваи стоят вдоль шоссе энтузиастов. Для сведения, линия там отдельно от дороги. Почему не работают технически трамваи-уборщики? Сами же призывают пересесть. Кто будет отвечать? Виктор, вы все еще стоите в пробке, и мы нашли разгадку, почему вы на шоссе энтузиастов. До завтра тогда, Виктор. Что я могу вам сказать? Расскажите, как там завтра пробка. Так, смешно. Владимир Владимирович лайки ставит или его тоже током бьет? Нет, Владимир Владимирович током не бьет. Делаем вывод. Владимир Владимирович ставит лайки. Вот и все. Вывод очень простой. Резолюция Путина уволить Бабаяна с радиостанции, говорит Москва, как не справившихся со своими обязанностями по сбору лайков. Это вряд ли. Это вряд ли. Ну, хотите помериться? Ну, давайте. Уволить стратегического инвестора с позиции слушателя радиостанции, говорит Москва, потому что решил уволить Бабаяна. Ну, не-не-не, давайте. А мы, ВВ, пожалуемся, что вы лайки вымогаете, пишет Миша Николаев. Ну что, Миша Николаев, встретимся на прямой линии, я вам так скажу. Там и увидимся. Вот там мы и решим наши вопросы. Ну, ладно, давайте назад все-таки к учителям. Почему всех этих проблем не бывает в платных школах, спрашивает мастер. Хороший вопрос. А я ничего не знаю по поводу платных школ. У меня нет знакомых, которые отдавали бы детей в платные школы. У меня нет знакомых, которые учились бы в платных школах. Все как-то вот по государственным. Поэтому ничего не знаю по поводу платных школ. Может быть, платные школы не выносят ссор из избы просто? Платная музыкалка, но музыкалка совсем другое. Не знаю, музыкалка, мне кажется, не тот уровень ответственности. Музыкалка? Ну, там меньше времени проводишь, учителя другие, нет классного руководства. Другая история музыкалка, все-таки такая. Не, платная музыкалка не считается. Музыкалка вообще, по-моему, у всех платная, нет?
У меня была в Якутии.
В Якутии? В музыкалке? Вот Александр Казаков у нас в Якутии музыкалке учился, была платная.
Да.
Тебя выгнали оттуда, я надеюсь?
Нет, я
да. Короче, не знаю ничего про платные школы. Если вы, вот, есть у вас какая-то статистика по платным школам, расскажите. Мне кажется, что просто не выносят ссор из избы. Вот и все. Разбираются там самостоятельно, каким-то образом заминают. Плюс в платной школе, наверное, к учителям еще больше претензий, потому что за это платят деньги. И, соответственно, появляется вот этот рычаг в виде, да здесь я заплатил вообще-то, я что хочу, то и мой ребенок что хочет, я уверен, такие там есть, не все, но уверен, что такие тоже есть. Я за розги в школах, пишет Код Z. Ну вот мы и пришли к логическому выводу, розги и все. Так, указ перевести слушателя Ростика из Парижа в Калагриф. Подпись ВВ Путин. У музыкалки педагоги не учителя. Ой, ой, прям педагоги не учителя. В платных школах есть своя котельная. Не понял, это что там, в топку, что ли, детей, которые не слушаются, или учителей? Это имеется в виду, причем здесь котельная в платных школах вообще. Давайте быстро, у нас буквально минутка. Успеем еще один звонок. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. По поводу платных школ ничего не могу сказать.
Да.
Но я жил в советское время, были школы такие, вторая школа и 21-я школа. Не знаю, о чем это вам говорит, я вам скажу.
Тогда я знаю, на Патриарших прудах, которая...
Нет, она академическая.
Она Патриарша, 20-я, наверное, там, 20-я была
школа. Вторая, да. 21-я была. Проблем там таких не было и не могло быть. Потому что самое страшное наказание для детей было перевод из физмат-класса в обычный класс. Это было ужасное наказание. Это, ну, страшенное наказание. Mm-hmm. И директора этих школ...
А почему?
Ну, потому что получились дети, как вам сказать, избранные, наверное. Они, mm-hmm. ну, преподаватели говорили, мы вас не готовим для ПТУ, мы вас готовим для МИФИ, физтех и МГУ.
Mm-hmm.
Но это заточное. Если тебя переводят в обычный класс, ну, люди гордились. Была нашивка, 21-я школа.
Угу.
На преподаватели смотрели на полубогов, потому что даже любой историк мог поставить тебе двойку, и ты вылетал из угу. элитного класса бесплатного в обычный класс. Не значит, что плохой. Вот тоже становился такой какой-то...
Ну да, проблемы. Понятно. Как говорят в одном нашем популярном сериале, выписали из пацанов, да, перевели в чушпанов, грубо говоря, из класса одного. Вот я все, видите, свел к 21 веку, а то МИФИ, МГУ. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Услышимся с вами завтра. Всем счастливо.